Марина Игоревна, мы хотели поговорить сейчас о планировании онколечения, но это такой ключевой вопрос, который встает перед каждым человеком, перед каждой женщиной, как ее родными, да, если они включены, сразу по получению диагноза. Ну, во-первых, диагноз, как мы понимаем, получают очень по-разному, в разных местах. И встает вопрос сразу наряду со всеми чувствами, шоком и так далее, о чем мы поговорим отдельно, встает вопрос, а что делать дальше, куда бежать, что делать?
Ну, к счастью, на сегодняшний день онкологическая служба выстроена довольно хорошо в России. В целом служба в Российской Федерации, во-первых, существует в целом служба онкологическая.
Угу. То есть есть системность некая?
Есть некая системность. Есть, и сейчас благодаря вот главным онкологам Российской Федерации как раз выстраивается вот та самая преемственность от этапа к этапу онкологического лечения, которая необходима. Действительно, онкологический пациент, он не остается в одних руках постоянно, получается. То есть вот,
вот если... это как раз со стороны пациента очень сложно, да? Потому что хочется, чтобы у тебя был один человек, к которому ты могла бы прийти с вопросом, а его нет.
Да, а по сути его нет. Наверное, это единственный вот онколог в онкодиспансере по месту жительства, к которому можно прийти совсем. Но онкологическая помощь настолько специализирована, настолько многообразна, что один человек, один онколог, он не может выполнить все необходимые функции. Поэтому у нас есть онкологи-хирурги, есть онкологи, специализирующиеся на противоопухолевом лечении.
Это химиотерапевты.
Да, химиотерапевты. Есть онкологи, которые работают с лучевой терапией. И в случае рака молочной железы получается, что пациентки для нее-то это, по сути, одно и то же лечение. Вот она лечит сейчас рак молочной железы. А для нас, с точки зрения службы и, соответственно, с точки зрения организации, это совершенно разные зоны ответственности. То есть пациентка может попасть сначала на химиотерапию предоперационную, потом она проходит хирургическое лечение, потом она может проходить лучевую терапию, потом она снова возвращается к химиотерапии или гормональной терапии.
Я подумала, ее в процессе еще могут отправить к онкокардиологу, например. Если
да,
вдруг,
если возникли побочные эффекты от терапии. И пациентка, получается, боюсь, у нее может создаться впечатление, что ее все перекидывают от одного врача к другому.
И, бывает такое.
Да, только к этому привыкнешь, уже следующий начинается.
Травма привязанности.
Да, да, да. Вроде бы уже с ним наладил отношения, понимаешь, как
его
он
шутки.
Говорит, шутки и так далее. То есть несколько раз хотя бы его видела, хоп, и уже лечение закончилось. Уже нужно бежать к другому специалисту. И каждый раз, и что еще важно с медицинской точки зрения, что у нас определенный тайминг должен соблюдаться в лечении. То есть после, допустим, предоперационной химиотерапии нужно в течение 6 недель выполнить хирургическое лечение.
А это действительно важно? Или это какие-то там регуляционные меры чисто?
Нет, нет, это чрезвычайно важно. То же самое после хирургического лечения нужно в течение 6 недель начать уже лучевую терапию или гормональную терапию.
Это чтобы опухоль не успела прийти в себя.
Конечно. Мы должны свой напор ни в коем случае нельзя ослабить. Мы должны вовремя все уложиться. Если пациентка чувствует себя растерянной и не понимает, какой будет следующий этап и куда ей идти, допустим, по завершению предоперационной химиотерапии, вот это золотое время, оно может быть упущено. Поэтому планирование, если вы каким-то образом не через онкодиспансер лечитесь, где за вас, в общем-то, вся эта стратегия расписывается, есть преемственность.
То есть кто там расписывает?
У нас есть такая специальность, организация здравоохранения. То есть районный онколог точно знает, куда он направляет дальше своего пациента. Химиотерапевт точно знает, в какую больницу, в какой онкодиспансер направляет данные пациенты, и такая преемственность обеспечивается. Но часто пациенты могут быть как-то недовольны тем, как идет работа в онкодиспансерах, или они знают, что есть федеральные медицинские центры, в которые они бы хотели попасть. То есть они лечатся не в системе городского здравоохранения, или они хотят прибегнуть к частной медицине, что тоже возможно, к частным клиникам. У них есть, допустим, страховка дополнительного медицинского страхования, которое не рассматривает лечение в онкодиспансере. У нас медицина довольно по-разному устроена. Опции существуют. Самое главное, что пациентка понимала, что она знает, что она будет делать на следующем этапе, она уже понимает, кому следующему она должна пойти, в какие сроки это должно быть сделано, и не осталось вот в подвешенном таком состоянии с ощущением: ой, ну все, я химиотерапию прошла, я еще 2 месяца могу немножко отдохнуть, а потом я пойду, я сейчас себя не очень хорошо чувствую, я пойду через 2 месяца к тому хирургу, к которому мне посоветовали сходить. Вот это важно. Важно не упустить время, эту всю динамику лечения заболевания сохранять.
А такая история может случиться, если я правильно вас поняла, если пациентка на определенном этапе выпадет из вот этой вот городской системы помощи. То есть если она на определенном этапе пойдет, например, там, к какому-то другому хирургу, да, или в другую больницу на облучение, например.
В принципе, да, это возможно, потому что все это все равно административные моменты, это временные моменты, то есть есть запись, она записалась, а там хирург в отпуск уехал. Не нужно ждать его возвращения, если у вас проходят все сроки. Нужно идти и оперироваться, потому что время в этой ситуации гораздо важнее, чем сами руки хирурга или какие-то рекомендации со стороны знакомых. Вероятнее всего, вам сделают правильное, хорошее хирургическое лечение, и оно попадет в нужные сроки, и эти результаты будут оптимальными для вас на протяжении жизни. Поэтому если вы выпадаете из относительно стройной системы перехода от одной опции лечения к другой опции лечения, всегда помните, что вам нужно соблюдать довольно строгие сроки между этими этапами.
Я правильно поняла, что время особенно важно на 2 этапах лечения? То есть, во-первых, это на самом первом этапе после установки диагноза, да, то есть нужно действовать быстро, несмотря на все чувства, шок и так далее. И второй момент, очень важно не потерять время при переходе от одного этапа лечения к другому, то есть, например, от хирургического лечения к химиотерапевтическому.
В идеале план вашего лечения от момента постановки диагноза должен быть сформирован как можно раньше. То есть вот с того момента, как вы узнали диагноз, нужно формировать примерный план. Опять же, если вы идете в общей городской системе здравоохранения, в онкологической службе, то там его сформируют за вас. Если вы хотите получать второе мнение, если вы хотите консультироваться где-то, если вы хотите получать лечение в федеральных учреждениях, то тогда это должны сделать вы. Других вариантов нет.
То есть тогда сама пациентка с друзьями, знакомыми, родными садится и расписывает, что, где, когда и так далее.
Да,
и
да.
Очень важно не терять время.
Может быть, с каким-то конкретным врачом-онкологом, которому вы, опять же, доверяете, и вот именно на него ориентируетесь. Вот тогда вы с ним расписываете этот план лечения. Но это крайне важно, что план лечения должен быть сформирован.
Спасибо.